Тизинг-Айбрайте, разумеется, был священник. Приходские священники бывают разные, и меньше всех мне нравятся любители новшеств. Эдакие разношерстные люди, консерваторы по должности, которые не прочь иногда побаловаться и передовыми идейками. Но священник прихода Чизинг-Айбрайт не признавал никаких новшеств. Это был весьма достойный, пухленький, трезвый и умеренный в своих взглядах человечек. Уместно будет вернуться в нашем повествовании немного назад, чтобы кое-что о нем рассказать. Он был вполне под стать своей деревне. И вы легко представите себе пастыря и его паству в тот вечер на закате, когда миссис Скиллет, помните ее побег из Хикли-Брау, принесла пищу богов в эту сельскую тишину и благолепие, о чем тогда никто и не подозревал. В розовых лучах заходящего солнца деревня выглядела олицетворением мира и покоя. Она лежала в долине у подножия поросшего буком холма, вереница домиков, крытых соломой или красной черепицей. Крылечки домиков были украшены шпалерами, вдоль фасадов рос шиповник, от церкви, окруженной тисовыми деревьями, дорога спускалась к мосту, и понемногу домиков становилось больше, и стояли они теснее. За постоялым двором чуть виднелось меж высоких деревьев жилище священника, старинный дом в раннегеоргианском стиле. А шпиль колокольни весело выглядывал в узком просвете долины между холмами. Извилистый ручеек, тонкая полоска небесно-голубого и кипенно-белого, окаймленная густыми камышами, вербой и плакучими ивами, сверкал среди сочной зелени лугов, словно прожилка на изумрудном брелоке. В теплом свете заката на всем лежал своеобразный, чисто английский отпечаток тщательной отделанности, благополучия и приятной законченности, которая, увы, только подражает истинному совершенству. И священник тоже выглядел благодушным. Он так и дышал привычным, неизменным и непоколебимым благодушием. Казалось, он и родился благодушным младенцем в благодушной семье и рос толстеньким и аппетитным ребенком. С первого взгляда становилось ясно, что он учился в старой-престарой школе, в стенах которой, увитых плющом, свято блюлись старинные обычаи и аристократические традиции, и уж, конечно, в помине не было химических лабораторий. Из школы он, конечно же, проследовал примехонько в почтенный колледж, здание которого восходило к эпохе пламенеющей готики. Библиотеку его составляли в основном книги не менее чем тысячелетнего возраста. Ярроу, Эллис, добротные дометодистские молитвенники и прочее в том же духе. Низенький, приземистый, он казался еще ниже ростом от того, что был в ширину почти таков же, как в высоту. А лицо его, с младенчества приятное, сытое и благодушное, теперь в более чем зрелые годы приобрело более чем солидность. Библейская борода скрывала расплывшийся двойной подбородок. Часовой цепочки он по причине утонченности вкуса не носил, но его скромное облачение сшито было у отличного уэстонского портного. В тот памятный вечер он сидел, упершись руками в колени и, помаргивая глазками, с благодушным одобрением взирал на свой приход. Время от времени он приветственно помахивал пухлой ручкой в сторону деревни. Он был покоен и доволен. Чего еще желать человеку? «Отличное у нас местечко», — сказал он привычно. «Посреди холмов, как в крепости», — продолжал он. И, наконец, довел свою мысль до конца. «Мы сами по себе и далеки от всего, что там творится». Ибо священник был не один. Он обменивался со своим другом избитыми фразами об ужасном веке, о демократии и светском образовании, о небоскребах и автомобилях, об американском засилье, о беспорядочном чтении, которое портит нравы, и о безнадежном вырождении вкуса. «Мы далеки от всего, что там творится». Не успел он договорить, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее. Теперь представьте себе старуху. Она приближается неровным, но упорным шагом. Корявой, натруженной рукой она сжимает узел. Длинный нос ее, он подавляет и заслоняет все прочие черты лица, морщится, выражая отчаянную решимость. Маки на чепце важно кивают, медленно и неотвратимо переступают ноги. Белые от пыли носы старомодных башмаков по очереди показываются из-под обтрепанной юбки. Под мышкой болтается, норовя ускользнуть, старый рваный и выленивший зонтик. Нет, ничего не подсказывало священнику, что в образе этой нелепой старухи в его мирную деревню вступил его величество случай. Непредвиденное. Словом, та старая ведьма, которую слабые людишки называют судьба. А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис Скиллет. Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилась, что не замечает их, и прошлепала мимо, совсем рядом, направляясь вниз, в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение. На его взгляд случай был самый пустяшный. Старуха с узлом — эко невидаль. Старухи испокон веку таскают с собой всякие узелки. Что ж тут такого? «Мы далеки от всего, что там творится», — снова сказал священник. «Мы здесь живем среди вещей простых и неприходящих. Рождение, труд, скромный посев да скромная жатва — вот и все. Бури житейские обходят нас стороной». Священник любил с глубокомысленным видом потолковать о вещах неприходящих. «Вещи меняют свой облик», — говорил он, — «но человечество аэро перениус». Таков был чизинг-айбрайтский священник. Он всегда находил повод вставить классическую цитату, пусть даже и не очень к месту. А внизу, под горой, весьма изящная, но решительная миссис Скиллет, не желая обходить усадьбу Уилмердинга, лезла напролом через живую изгородь.